Доброй недели, Шавуатов. Мы начинаем нашу беседу сегодняшнюю, продолжение прошлой. Для тех, кто нас не слышал, я хочу просто, а тем, кто слышал, просто напомнить в нескольких словах, о чем мы стали разговаривать. У нас просто сегодня вторая беседа на как продолжение предыдущей, и мы с вами просто обсуждаем Мишну, 15-ю Мишну из Пиркей Авот, значит, которая будет так звучать. Это Раби Акива сказал следующее. «Все предопределено, но свобода дана. Мир судится по благости, то есть добром, однако все зависит от большинства деяний». Вот так мы рассматриваем только первую часть, которая говорит нам странную вещь. «Все предопределено, но свобода дана». Значит, или предопределено, или свобода. Мы рассматриваем, какая же свобода дана. Свобода, если есть Творец, есть творение, и есть цель творения, то значит, нас Творец к этой цели и ведет. Поэтому выбор у нас, в общем, или согласиться с тем, что мы идем так, как хочет Он, или мы пытаемся как бы идти чем-то другим, но у нас это все равно не получится, и это будет и займет больше времени, и довольно больно, а все равно... В общем-то, лучше выбрать тот путь, который нам предлагается, чтобы быть просто соучастником осознанным в этом прекрасном процессе и сделать его с радостью и, в общем-то, без мучений. Поэтому мы рассмотрели несколько вещей. Я могу предложить только свой опыт рассмотрения, как Творец ведет нас к цели, по его пути. Желаем мы того или не желаем, понимаем или не понимаем, все равно как бы это происходит. Поэтому осознанно посмотреть на этот мир и на свою собственную жизнь, на то, что уже прошло, на то, что сейчас, и что без радости будет происходить, и понимать свое место в этом, и, в общем, как надо было бы поступить тогда, что произошло с нами, и вот как мы сейчас, когда нам предлагают следующий вариант, какую-то страничку нашей жизни, чтобы мы правильно на это реагировали, понимая, что все предопределено. А выбор только выбор пути, идти путем добра или путем зла. Значит, мы с вами посмотрели, я, собственно, предложила из своей коллекции собственной жизни, предложила несколько ситуаций, которые произошли. То есть их уже можно разглядывать как прошлое, которое связано с будущим. И мы говорили о нескольких вещах, которые совершенно очевидно показали, что, допустим, как я начала соблюдать субботу, хотя и хотела, но когда появилось какое-то препятствие, я готова была как бы сдаться и решила, что раз препятствие непреодолимо, на мой взгляд, то я, в общем-то, буду делать так, как мне удобнее. То есть речь шла о скрипке, на которой я собиралась играть в субботу, когда этого было делаться. Я уже знала, что нельзя. А ведь до этого я многие годы играла и не знала, какой это день. Значит, как-то это связано с моим осознанием. И, значит, я просто не буду перечислять, о чем мы говорили в прошлый раз, а просто пройду дальше. Я хочу посмотреть на несколько, предложить вам рассмотреть несколько ситуаций, которые я абсолютно отвечаю за то, что они были. Не всегда с нами, а иногда с очень близкими друзьями или с теми, кто вместе с нами шел по этому пути. И посмотрим, как определялось «хочу, не хочу», «буду, не буду», что происходило. Я вам предложила рассмотреть мой вариант, когда я вот, после чего я уже абсолютно точно определила, что я работать не буду в субботу, потому что это явно абсолютно Творцу неугодно, и за это можно очень пострадать. Поэтому, хотя еще очень мало знала, но уж эту истину я усвоила очень быстро. Теперь, значит, у нас у нас какие-то вещи происходят, мы их видим как или какое-то испытание, неприятность, или как чудо, какое-то спасение и большая помощь. Ну вот посмотрите и сами решите, как вы рассматриваете такие моменты. Вот очень близкие нам люди, которые вместе с нами начинали, кстати говоря, я просто не представилась, я Кармела Райс, я значит, уже более 30 лет в Израиле, с 1990 года. До этого мы были 18 лет в отказе и жили мы в Литве, в Вильнюсе. Поэтому мои рассказы связаны с теми людьми, которые окружали нас и там, и в Москве, потому что мы потом стали как бы одни из самых давних отказников, и то, когда уехали основные организаторы всяких учеб подпольных и прочее, мы как бы вынуждены были перенять от них это место и продолжать то, что они так замечательно начали. В любом случае, я расскажу вам о том, как, значит, как прямо совершенно рядом с нами люди, начиная уже воспринимать, что Тора – это не шутка, что это, в общем-то, Тора – это же инструкция, значит, инструкция жизни. И, в общем-то, когда они что-то постигали, то как это у них получалось? Одни наши очень близкие люди, которые тоже вместе с нами шли уже по этому пути, они, может быть, они чуть позже вступили на это место, и они начали что-то учить, что-то узнавать, но они еще пока ничего не хотели как бы брать на себя. Очень ответственные люди, и не нашли, что они готовы что-то на себя взять. Но со временем довольно быстро они решили, нет, мы что-то все-таки возьмем, и мы возьмем то, что как бы очень определенно отличает евреев от всех других людей. Евреи не едят свинин. И они порешили, они об этом нам сказали. Мы решили, что мы вот с сегодняшнего дня перестаем есть свинину, как бы в знак солидарности с еврейским народом. Хорошо, это ваше дело. Мы сами делаем то, что можем, делайте то, что вы находите нужным. И вот мы услышали от них потом рассказ. Через какое-то время... Потому что они потом вдруг очень стремительно и бурно стали и учить то, что можно было учить, и делать все, что можно было делать. Как-то очень быстро определились, хотя некоторое время они сомневались. И они признались, в чем дело. Оказывается, после того, когда они сообщили нам, что вот с сегодняшнего дня они перестают есть свинину, они вернулись домой, и их милая соседка, литовка, принесла им подарок. Она была в деревне, и там ей приготовили, значит, домашнюю колбасу, свиную, конечно, и она поделилась одной ей, одну соседям. Они переглянулись, потому что они ведь час назад сказали, что они больше никогда. Ну, это очень свежая колбаса, и соседку бежать нельзя, и что же ей теперь объяснять, что вдруг они стали евреями, хотя они уже там много лет жили, и она знала, что они... понятия не имеет, что это означает. И они взяли эту колбасу, и муж сказал, смотри, ну, раз она к нам сама, эта колбаса пришла, видимо, значит, надо как бы заключительный аккорд в последний раз, вот мы едим, и после этого уже никогда-никогда. Жена сказала, нет, я сказала, значит, все, я уже буду держать слово. Муж сел сам, поел немножко этой колбасы, очень свежий, очень хороший, и очень скоро ему стало совершенно плохо, то есть жена решила, что она вызывает скорую помощь, он явно отравился. Но муж, очень умный человек, сказал, ты знаешь, наверное, это же домашняя колбаса, просто химию переложили вот в эту часть, которую отрезал. Просто для эксперимента. Отрежь с другой стороны, попробуй. Возможно, это просто химия. Ну, для эксперимента она попробовала, и с ней было точно то же самое, что с ним. Очень острое отравление, но они как-то справились все из них, это значит, ну, понятно, вы знаете, что такое отравление. И они сидят, значит, они взяли эту колбасу и выбросили ее, значит, в мусорное ведро. Зашла их соседка, литовка, и говорит, ну как, съели? Я тоже всю свою съела, такая замечательная колбаска. А что-то вы такие печальные, такие бледные. И они сказали, знаешь, что-то нам стало нехорошо. Она говорит, а колбаса где? Они говорят, ну вот, ведро выбросили. Она кинулась к этому ведру, почистила, значит, ну, вытащила эту колбасу и прямо у них на глазах села и съела ее. И потом сказала им, вы что, не понимаете, вы ведь евреи, и вам нельзя, а мне можно. И ушла. И они, двое умных евреев, поглядели друг на друга, и что-то до них дошло, они поняли, что какой-то порог они переступили, что их даже соседка это поняла, а они еще не поняли. И с этого момента, с большим успехом и с огромной отдачей, они стали то, что узнавали, пытались сделать, потому что у нас же не было постоянной учебы, не было учебников. И мы время от времени что-нибудь узнавали, поэтому это было достаточно сложно. И такая одна из таких вот совершенно значимых, я вам рассказываю только такие острые случаи, это все время нас сопровождало, нас творец двигал, так как можно двигать людей, действительно лишенных информации, но желающих уже двигаться. Значит, какие-то другие наши вот из этого же окружения люди, значит, на самом деле мы узнали о том, что есть понятие миква, что есть понятие чистота семейной жизни. Мы узнали не сразу, это было как бы постепенно. Сначала мы узнали о кашроте, о шабате, о каких-то таких вещах. Все это было невероятно, нам казалось, сложным. Действительно, мы были отказники, и многие из тех, кто к нам примкнули, тоже были отказники. Значит, это постоянная слежка, это преследование, это опасность. И действительно, вечером думаешь, как даже до утра, утром, как пройдет день, и если кто-то задерживается из близких, то это такой страх, что он или арестован, или какая-то провокация. Ну, в общем, такая нелегкая жизнь. И вот на этом фоне мы берем на себя эти мицвот, мы начинаем что-то учить. К нам иногда приезжают из Москвы ребята, которые могут нас немножко продвинуть, и мы такими рывками узнаем правила еврейской жизни. Вот мы узнаем про микву. Это вообще нас не обрадовало, скажем прямо. Мы поняли, что у нас вообще безвыходная ситуация. Ну, у нас есть ледяная речка в Вильнюсе, и, значит, в ней ею пользоваться это смертельно. А ближайшая миква в Москве – это где-то 12-14 часов на поезде. С учетом, что отказнику не так-то легко уехать в Москву, его просто стараются туда не пустить из Вильнюса. Но это так, детали. И вот я вам рассказываю следующую историю об одной замечательной женщине, которая вот тоже стала, значит, соблюдать и решила соблюдать законы чистоты семейной жизни. И, значит, когда могла, ездила в Москву. Что это означает? Что не всегда можно было уехать с работы и так далее. Значит, она была уже не молода, скажем так, у нее был уже один ребенок довольно взрослый, скажем, взрослая девочка, взрослый, ну, лет 14-15, и больше детей не было. А детей не хотели иметь, но у них их не было, и врачи не обещали. И вот эта женщина, узнав про то, что есть такое чудо, как правила этой чистоты семейной жизни, решила делать все как надо. И вот она решила, значит, в какой-то раз ей нужно было пришло время ехать в Москву. Она старалась не пропускать эту поездку. Но было так, поскольку она, ее семья тоже была отказники, через день ей нужно было быть в Москве по делам отказа. Обязательно вместе с другими. Она не могла этот день изменить. Естественно же было бы, чтобы она через два дня вместе с остальными, приехав в Москву, пошла бы туда в Никву, сделала бы свои дела отказнически и вернулась. Но что эта женщина, конечно, как все мы там были, люди неграмотные, но очень хотели делать так, как надо. И вот она поехала в Москву, значит, я вам говорила, 14 часов в одну сторону. Она поехала туда, она вернулась домой на одну ночь. И на следующий день опять поехала в Москву. А это мороз, это зима, это страшно холодно, это мест нет, это там набитые вагоны с пьяными, ну, очень, не очень приятными попутчиками. И вот, значит, вот она поехала туда и обратно два раза в течение нескольких дней. Я даже отговаривала ее, потому что, на мой взгляд, это было чрезмерное усилие, и это было просто небезопасно для здоровья. Но она сказала, нет, я хочу как надо. Рабаним не было, спросили, было не было. И вот что вы думаете, через 9 месяцев у него родился прелестный ребенок, вот, которого врачи не обещали, но Творец ей подарил за ее усилия, за ее веру и за ее старания. И что я хочу сказать, что я не хочу сказать неправильно или неправильно, но просто совершенно очевидно, что наши действия влияют на то, что с нами будет происходить. Мы с вами в прошлый раз упомянули вот эту книгу замечательную, которая называется называется «Путь Творца». Это Рамхаля, Раби Моше Хаим Люцато. И здесь есть как раз такие строчки, я хотела вам просто сейчас и прочитать. Несколько строк буквально, значит. Мы уже объяснили, что человек составлен из двух противоположностей – тела и души. Душа ограничена в нем и связана с законами, установленными мудростью Творца. Таким образом, человек в своем материальном состоянии ограничен законами тела и уставами материи, а его душа связана с этими узами и не может выйти из них. Но Господин благословен он захотел, чтобы был у человека путь освободиться немного от этих уз телесности. Тогда его постигнут события, происходящие по законам духовности, а не по законам материальности. Короче говоря, если человек меняет свое поведение и меняет свое, так сказать, направление своей мысли, то он, может быть, переходит на какой-то другой уровень, где с ним уже разговаривают немножко по-иному. Значит, мы просто с вами упомянули сейчас две вещи, когда в одном случае наказание подвинуло нас, человека, значит, какая-то колбаса деревенская могла сделать из двух замечательных евреев, сделать людей, которые стали постигать, двигаться, менять себя. В основном, что это за работа? Это меняешь себя. В общем, вся борьба идет внутри самого человека. Мы об этом уже сейчас поговорили, поэтому я хочу, чтобы немножко меня попросили, чтобы я сказала несколько слов о том, наблюдая за действиями плана Творца над нами, чтобы я сказала что-нибудь о детях, как же можно вот такой как бы несколько свежий такой вот взгляд, чтобы он появился у детей, которые иногда автоматически за родителями идут путем. Это я говорю с вами, с людьми, которые, видимо, пришли к Торе или по дороге, или интересуются. А дети чаще всего идут изначально, как их поставили родители на этот путь. И могу вам сказать, что я не психолог, и у меня нет никакого правильного опыта со своими собственными детьми, потому что когда мы там, в этой нашей Литве, в нашем Вильнюсе, в 80-х, в начале 80-х начали наш путь, мы были отказниками уже раньше гораздо, но мы еще не знали, что такое быть евреем. После того, как я потеряла своих родителей и сильно задумалась вообще о смысле жизни, вот тогда пришла помощь, и наши друзья добрые, которых я уже упоминала, рав Элиау Эсес, который был такой же тогда молодой человек, но уже рав, потому что он учился и помогал учиться другим, это было наше начало. Так я хочу сказать, что наши дети, которые родились у, так сказать, начинающих родителей в смысле Торы, они учились вместе с нами. И как происходила учеба? Ведь не было ни учебников на русском языке, мы не знали иврита, иврит сам был запрещен, учились мы подпольно. Поэтому к нам и знания приходили очень, так сказать, своеобразно. Иногда приезжали из-за границы, если их не арестовывали возле нашего дома, они могли туда войти, то мы собирали людей, и они нас учили. И получалось так, что приезжали люди, так сказать, с одного направления, учили нас каким-то образом. Они уезжали, приезжали другие, мы, значит, и объясняли нам, что то, чему нас учили раньше, не совсем правильно. Было сложно, не скажу вам, что это было легко, но мы старались, если нам это казалось разумным, брать и делать то, что нам сказали. Постепенно это вошло уже в другой, на другой уровень перешло, уже приезжали к нам постоянно, потом мы организовывали летние учебы, то есть 3 месяца. Сначала мы сами ездили на те, значит, организованные подпольные лагеря, которые организовал ПЭСОС и его жена Аня, а потом мы сами стали организаторами, и, значит, уже тогда туда стали приезжать люди постоянно, и мы уже учились как бы в определенном порядке. Но наши дети видели, как мы начинаем, особенно старший ребенок, который, в общем, буквально вместе с нами слышал те же самые уроки, что-то понимал, что-то нет, но в любом случае мы учились одновременно. Поэтому авторитеты у наших детей, как родители мы, наверное, имели, но как знатоки Торы уж точно не имели, поэтому у них было собственное мнение, не только у наших, у многих детей отказников, которые были, так сказать, стали соблюдающими людьми. Их дети решали сами, что правильно, что не было рабаним, никого было спросить. И я вам просто приведу примеры, как это у нас получалось. Совсем неправильно, но так получалось. Например, наши дети, старший, когда пошел в школу, он через какое-то время сказал, что, вы знаете, что в советской школе, не знаю, как сейчас, но в советской точно, когда ты входил в помещение, особенно в школу, конечно, ты должен был снять головной убор. Наш сын заявил, что он еврей, четыре шага без головного убора он не будет делать. Значит, он в школу пойдет в кепке. Вы можете себе представить, советская школа и мальчик, который приходит в кепке. Тем более, что его учительница, когда я там где-то на уровне, видимо, второго класса, запретила ему учить стишок про Ленина, совершенно идиотский. Вот. И он сказал, что тогда он не пойдет в школу, потому что, значит, сказали, что все обязательно должны выучить. Я сказала, значит, не пойдешь в школу. И потом, конечно, пришла суббота, и он опять не пошел в школу и так далее. Это все уже было опасно. Когда его все-таки она вызвала и не забыла про стишок Ленина, когда через на следующей неделе велела сказать этот стишок, он сказал, что он не выучил. И она сказала учительнице, ты очень хитрый, Моше. Стишок про Ленина ты не учишь, в субботу ты в школу не ходишь. Значит, ты, Моше, пришел ко мне с этой вестью. Я поняла, что мы в опасности, действительно в опасности. Быстро побежала с огромным подарком, какой только могла, к этой учительнице, на что она снисходительно сказала, что вот как раз этих вещей не хватало, и, в общем, мы немножко сгладили ситуацию. Но это было еще не все. Ну вот, значит, этот Моша, который еще стал ходить теперь уже и в кепке в школу, это вообще был ужас. И, значит, меня вызвали прямо к директору, почему вы не своего ребенка, как бы, что это такое, в общем, буквально хулиган. Я сказала, что у него проблемы, у него головная боль, и он без кепки вообще не может ходить. Она ему просто греет голову. Принесите справку от врача. Ну, опять подарок, опять, значит, справка от врача появилась. Мы ее принесли, но... Да, учительница приняла нашу справку, но вот дети в школе нет. И поэтому они его избивали на всех переменах, считали его ненормальным. Снимали эту кепку во время перерыва и бросали ее, и смотрели, как этот ненормальный проходит 4 шага, останавливается, опять 4 шага, останавливается, и так до своей кепки. И так продолжалось не один год, и ничего с ним нельзя было сделать, уговорить его, что это неправильно, что он должен положить кепку в карман, выйдет на улицу, оденет, нет, он говорит, нет, еврей, 4 шага. Теперь пришло время младшему сыну идти в школу. И, значит, я в ужасе ему сказала, ты только это не устраивай, потому что сказать, что у второго ребенка больная голова, я уже не смогу. Поэтому, пожалуйста, кепку в карман, выйдешь из школы, оденешь. Он сказал, конечно, я понимаю. Было 6 лет, он родился отказником, хорошо знал наши проблемы. Сказал, да, конечно, нет, не волнуйся, я кепку в карман, все хорошо, молодец. Да, но перед тем, как идти в школу, он одевает свой, значит, талит катан. Вы знаете, такой, значит, эти, кто у детей, даже у взрослых есть такая одежда, это, значит, которые кисточки на конце четырехугольного, значит, вернее, не, там на углах одежды должны быть такие кисточки. Они имеют большое, значит, такое значение, напоминающее еврею о его мицвот и так далее. Они называются цицит. И вот у нас это было уникально, нам через там Америку, через Москву передали одному ребенку, второму небольшие маленькие цицы. Ну, по одной паре, естественно, по одному экземпляру каждому. И дома они это носили, а, конечно, когда они куда-то шли, они должны были это снять. Так вот, мой младший сын сказал, что он без цицит не пойдет в школу. Почему? Потому что цицит его защищают. А без цицит он не пойдет. Это еще хуже, чем кепка, потому что тут ничего не оправдаешься. Видно сразу, что это евреи, еще религиозные, то есть совершенно запрещенное сочетание. Вот. Но он обещал, что это будет у него в брюках, он все это будет беречь. Ну, конечно, на следующий же день мне звонит учительница. Немедленно приходите в школу, что-то случилось с вашим сыном. Это уже с младшим. Они, к сожалению, в одной школе учились, выбора не было. Я прибежала в школу и нашла моего сына в углу класса, который стоял со стулом в руках, ножками вперед и кричал, значит, всему классу, не подходите ко мне. Значит, я сына увидела, что он сошел с ума, это какой-то ужас. В общем, я его вытащила из школы. Он зарыдал и сказал: мама, у меня вот ниточка цицит, она вылезла во время перерыва, и какой-то ребенок, значит, оторвал ее. Ну так что ты плачешь? Тебе же не больно, а что ты плачешь? Он говорит: ты не понимаешь, теперь это уже не кошерный цицит, они меня не защищают, и я их просто боюсь, этих всех детей. В общем, когда это было бы смешно, но дело в том, что другого цицит нет, а действительно там определенное количество этих ниточек, узелков, и если одно не хватает, она действительно уже можно ее выбросить. В общем, починить мы не могли. Ну и, короче, он отказался вообще идти в школу без ничего, пришлось ему одеть папин цицит. Вы можете представить размером ребенка и папин цицит. Но, значит, я вынуждена, у папы было все-таки пара их, я, значит, папе оставила одну этому ребенку, потому что пока мы получим через Америку, еще через месяц он не пойдет в школу. И вот я его завязала, одела ему свитер и все такое, он толстый, стал страшный и круглый. Я думала, что он будет стесняться. Нет, он был совершенно счастлив, он никого не боялся, но весь класс боялся его, потому что помнили, как он, значит, их всех гонял этим стулом. И вот, понимаете, и ничего не поделаешь, и ничего мне объяснишь, они сами решали свои отношения с Творцом. Так что я не имею вот такого опыта, как сделать так, чтобы дети были более чувствительны. Но на самом деле я могу сказать им, что на самом деле наши дети и ваши дети очень чувствительны. Сейчас эти мои дети, они все взрослые мужчины, у них у самих есть дети. Но я этого не забыла, я не забыла их другого отношения, не нашего, не взрослого отношения, не логичного, но такого чистого, такого ясного и верного. И у нас был еще один такой, ну, было их много случаев, но один я просто хочу поделиться, что тоже, как управляют детьми, то есть на самом деле понятно, что это управление сверху, на нас влияло очень то, как ведут наши дети. Другие дети, они вели себя как-то прямо, понимаете, не крутили, они были прямые. И если мы на них нажимали, они, кстати, не подавались. Они хотели, вот если так положено, Творец так хочет, мы так будем делать, понимаете? И вот у нас был случай, когда наш этот старший проблемный сын Муше, значит, он, поскольку он считал себя с нами на равных, потому что мы учились, я говорю, почти вместе, вот, он решил где-то в возрасте 9 лет, что ему уже пора начать поститься. То есть, когда были посты, там Йом-Кипур и Тиша-Бав, такие крупные посты, он их постился и ничем ты не мог его уговорить. Он говорил, что нет, это и мой пост тоже. И он заболевал после каждого поста, это было каждый раз просто очень тяжело. Мы только мечтали, чтобы наконец приехал какой-нибудь большой рав, кто-то рав, которого бы он уважал, который бы объяснил ему, что это не детская мицва. И что до его 13-летия это, в общем, никакого отношения к мицве. Это только дисциплинарное там для привычки, потом попозже, но не в 9 лет. И действительно так получилось, что на нашу дачу, которая там, дача, так называемая, наш подпольный лагерь, который был под Москвой, и где мы уже были вместо тех наших друзей, скажем, товарищей, которые знали больше, но уже уехали. Мы там были среди организаторов такого большого-большого, небольшого здания с огромным количеством жильцов. Это приезжали отовсюду, кто хотел и кого мы могли пустить из разных городов Советского Союза. Молодые в основном люди, которые хотели понять, что это такое быть евреем. Хотя бы посмотреть на одну субботу. Ну, в общем, представляете, что это действительно было тогда уникально, тогда это было достаточно сложно для тех, кто никогда этого не видел. И вот на эту дачу приезжали время от времени. Специально их посылали из Америки, иногда они были из Англии, иногда из Израиля через Англию, потому что с Израилем не было контактов. И вот приехала замечательная такая, замечательный Рав Шапира из Майами с женой, замечательная совершенно пара. Мы многие-многие годы были, потом мы им благодарны и встречались с ними. И вот они приехали на нашу дачу, и они там приехали туда перед Тиша Б'Ав, специально для того, чтобы помочь нам понять и провести Тиша Б'Ав, ну, на каком-то другом уже уровне. И я была дико счастлива ко всему, что наконец-то мой сын Муше видит настоящего рава и может услышать него вот то, что мы ему говорили, но он это не воспринимал. Я попросила, раввина сказала, я понимаю, что вы очень заняты, тут все хотят и ваших лекций поговорить с вами, но вот есть тут один мальчик. И объяснила, что вот он постится, и потом болеет после этого, это очень опасно. И объясните ему, что это не в его возрасте, что это, если уже дисциплина, то тогда, допустим, он и с возрастом своим считается. И Раф согласился. И вот я вижу, как они по маленькому этому участку, этому дачному, за высоким забором, чтобы соседи не видели. Вот, они, значит, ходят по этому дачному участку, и Раф с ним говорит, обнимает его за плечо и не разговаривает 15 минут. И я счастлива, думаю, вот, впервые в жизни он говорит с раввином, Раф его убедит, что он должен подчиняться дисциплине, это не только поститься, но и не поститься, когда нельзя. И вот этот ребенок, значит, бежит ко мне, счастливый такой, поговорил с таким раввином, и вот он подбегает мне и говорит, ты знаешь, это настоящий раввин, он настоящий раввин. И я говорю, ну, конечно, настоящий, он очень известный человек. Нет, ты не понимаешь, он меня понял, он мне разрешил поститься. Представляете, приехал из Америки, чтобы разрешить ему поститься, это ужас. Я бегу к этому раву, говорю, рав, что вы сделали? Я жива. Я вижу у него на глазах слезы. Пожилой человек, очень крупный, такой благородным лицом. На глазах у него слезы. Он мне говорит, вы не знаете, что он мне сказал. Он мне сказал, что у него душа взрослая, она старая. И он должен, она требует, чтобы он постился. Поэтому он не может кушать. Пожалуйста, разрешите ему. И я вам обещаю, я буду очень молиться, ничего с ним не будет. И с этого момента с ним никогда больше во время поста ему не будет плохо. И он постился, и действительно ничего не было, и ворохшим с тех пор никогда больше он не чувствовал себя плохо, когда постился. И вот я не могу вам ничего объяснить, я не хочу даже вникать в это, но просто хочу сказать, что мы немножко недооцениваем наших детей. Они в основном, видимо, видят то, что происходит вокруг. И самое главное, кто их окружает. Я не говорю о семье. Семья – это семья. Вы делаете все, что вы можете. Но очень важно, с кем они, кто вокруг. Вот те и решают, что важно для вашего ребенка. Что будет для него. Что он выделит из того, что с ним будет происходить. А что остается, кроме того, чтобы помочь ему все-таки выбрать чистых и хороших ребят для общения, это еще просто немножко с большим доверием, может быть, снисходительно, как бы слушать их, разговаривать с ними. Они когда еще маленькие, они такие доверчивые, они рассказывают вам, со мной было так, того такая удивительная вещь. Но мы или не обращаем внимания, или считаем, что это совпадение какое-то. Я помню, что мой сын, младший сын, когда ему было лет 8, это уже было даже в Израиле, с ним произошло нечто, что другие не хотели слушать и считали, что он обманщик. Но я знала, что он не обманщик. Я очень внимательно его выслушала. И я поняла, что он сказал. И я его поддержала. Он меня обнял, сказал, мама, как я благодарен тебе, что ты меня поняла. Понимаете? Мы просто не всегда понимаем или не хотим понять, не успеваем. Просто наша собственная, если повышить нашу собственную чувствительность, тогда мы с тем, что происходит с нами, мы не будем стесняться им рассказывать. Даже небольшое что-то, не то, что об этом все время говорить, но показать, как это нами здорово управляет. Иногда это неприятно, но это потому, что нам кажется, чтобы мы куда-то двигались. А куда мы должны двигаться? А чтобы лучше предпринять, чтобы все-таки попасть на ту дорогу, которую совершенно явно нам показывают, что мы что-то не то делаем? Ты или я, это неважно кто. Короче говоря, вот это, если мы покажем, что мы к этому относимся не в шутку, не как-то так с пренебрежением, мы увеличим как бы в их глазах и собственных глазах величие Творца, его управление, быть более благодарными, более внимательными. Вот я это говорю вам и себе, потому что это ежедневная работа. Мы же этот путь, он путь, это ежедневная работа. Днем и ночью, когда вспоминаешь, ты уже в том месте. Ты не должен ничего особенно даже делать, только подумать. И больше благодарности, между прочим. Потому что столько чудо, что мы вот с вами сейчас говорить можем, чудо, что вы пришли поговорить со мной, я очень вам благодарна. Мы с вами же огромная сила. Вы знаете, когда мы думаем, там, где наши мысли, там мы находимся. И когда мы объединяемся для доброго, вот мы хотим что-то для себя уточнить, мы хотим помочь кому-то что-то сделать. Кстати, для детей это только замечательная вещь, которая не соревнование, кто лучше, кто первый, а кто больше помог, а кто больше сделал. Потому что на самом деле вся борьба, она внутри самого человека. Все, что ты смог в себе преодолеть, ты выиграл. Вы знаете, наш замечательный любимый Рав Ицхак Йосеф Зильбер, о котором вот мы будем говорить в следующей передаче, просто я расскажу вам о книге «Чтобы ты остался евреем», потому что я имела счастье ее записывать много лет за Равом. Вот. И я тогда вам расскажу больше. Но сейчас хочу вам просто сказать одну вещь, что этот удивительный праведник, фантастический вообще рав, он, как говорит Хавочка, Хава Куперман, дочка Рав Зильбера, она говорит, что папа всегда был чемпионом самого себя. Он сам себе ставил всегда задачи, которые он должен был преодолеть. Очень небольшие. Не какие-то бесконечные. Это может быть даже прийти на одну минуту раньше. Или встать на одну минуту раньше. Или прочитать на одну строчку больше. Или что-нибудь такое с самим собой. Или сделать что-то, чуть-чуть добавить тому, что он делает обычно. И в таком случае человек как бы все время находится в форме. Знаете, когда ты с кем-то борешься, то ты не можешь так это просто пропускать время. Ты все время думаешь, как же это сделать. А поскольку у него его соперник всегда был вместе с ним, то есть он сам себе чемпион, не лучший в классе, не первый прибежал, не там что-то, а первый помог, сделал больше. Вот не хотел там убрать, но решил маме помочь, и это сделал. Какой молодец. Вообще любая вещь, кому-то из ребят там что-то. Сделал что-то для другого. Да я и сам себя должен так проверить, а что я сделал сегодня для другого. Потому что другой это всегда творец. То, что не, это уже все он. Даже и я тоже он, но это я не чувствую. Вот, я поэтому хотела, чтобы мы с вами просто посмотрели на это немножко с другой стороны. Значит, все у нас есть, и все зависит от нас. Мы сейчас говорили о детях. У меня опыты, я вам говорила, как бы, в советском опыте отказника. У нас там дети, в общем-то, иногда были гораздо сильнее нас и были нашими помощниками, и даже спасали нас. Но сейчас у нас нет времени просто об этом говорить. Вот эта книжка, из которой я часто цитирую, это моя собственная книжка, которая называется «Прыжок через пропасть». В этой книжке, вот тут мои дети еще тогда дети, когда мы приехали в Израиль. Вот. Эта книга, мне очень много примеров того, как удивительно даже наши дети помогали, а то и спасали своих родителей. Вот. Теперь я хочу просто вам сказать, что у меня израильский опыт, он несколько даже может быть больше, потому что я практически вот здесь больше 30 лет, и почти все это время я как бы была связана с определенным контактом с детьми. Я первые 6 лет работала в университете Бар-Илан, и там, в общем, я занималась с молодыми людьми, приехавшими из России. То есть это сотни молодых людей, и за 6 лет я очень много что видела и поняла. Но об этом, видимо, в следующий раз у нас сейчас нет такой возможности, потому что через неделю, не следующую, а через следующую я перейду к следующему уровню обсуждения этой же темы, когда, который говорит, что все предопределено, но свобода дана. Но немножко с другого уровня. Тут пока я рассматриваю, что с нами делают, как мы видим или не видим, как ведут нас. А наши реакции, что мы можем сделать, чтобы повлиять на этот путь, об этом мы будем говорить в следующем цикле, который будет через две недели, скажем. Так что я хочу сказать, что... И потом я очень много лет работала просто с детьми в школах ШУ. Огромное количество тоже детей. И также у меня есть опыт некоторый, потому что я как лектор очень часто бываю в, скажем так, в Бейт Яков, в школах религиозных для девочек и для более взрослых девушек. Я могу сказать только одну их вещь, что волнует всех почти одинаково. Вот начиная из тех детей, этих приехавших из Советского Союза, и этих девочек, которые здесь родились, всех интересует всегда преодоление трудностей, когда человек, у него есть цель, это довольно высокая цель, когда это вера, и он ради этих целей, ради этой цели делает какие-то усилия и в конце концов, в общем-то, выигрывает. Вот это интересно всем. То есть вот чемпион самого себя, когда ты преодолеваешь усилия, которые преодолеваешь препятствия, которые стоят перед тобой, и если об этом рассказывать, о чьих-то таких каких-то усилиях, когда они увенчались успехом, потому что в основном это правильно, когда человек старается, у него правильные намерения, то ему, конечно же, помогают сверху. Я хочу просто буквально на днях. Я говорила с одной замечательной женщиной. Ей 90 лет. Мы с ней часто говорим, но этот день был особый. Это был Йорца, годовщина. Год ровно назад ушел ее муж. Замечательный человек, очень любимый нами. Ее ровесник. И она, значит, год уже без него. Она сейчас бытовод. В силу того, что не хочет быть зависимой от той, скажем, женщины, которая бы за ним ухаживала, а хочет быть среди людей. Это ее выбор, у нее очень ясная голова, и она прекрасно понимает, что она выбирает. И вот она мне говорит, я очень огорчена сегодня. И я говорю, что случилось, это Йорца, это ее мужа. Она говорит, я, поскольку это Йорца, это она, у них есть такой общий чат, ну, общий по телефону, они могут связываться на каком-то общем поле, там, значит, и там WhatsApp, видимо, и там они, значит, переписываются семейно. У нее много внуков, у нее жизнь была не совсем простая, скажем так. Ее муж был в тюрьме, он был отказник и боролся, и попал в тюрьму. И ее сыновей удалось отправить в Израиль, они были уже взрослые парни, и один из них, младший, погиб в армии. И, короче говоря, когда они приехали сюда, после тюрьмы, в общем, они здесь еще успешно и много работали, и много всего хорошего сделали. И вот она говорит, я очень огорчена. Чем? Она говорит, вот на этом чате, на этой семейной беседе, она вдруг увидела, что ее любимые внуки обмениваются отрицательной информацией. То есть они делятся плохими впечатлениями о том, что происходит, допустим, не знаю, в политике, в жизни, в здоровье, не знаю. Но отрицательные, она говорит, они делятся отрицательными. Этого полно вокруг, она говорит. Но если где-то в чем-то есть плохой запах, ведь не обязательно его усиливать и разносить, еще делиться с близкими людьми. Это ее огорчило. Она говорит, я немедленно вмешаюсь. Я сейчас вот пишу, чтобы они перестроились, чтобы они перестали делиться отрицательной информацией. Представляете, какой подарок эта замечательная женщина нам с вами преподнесла. Значит, делиться добрым, стремиться, чтобы, потому что это и есть наше действие. Вот даже в словах. И вот я думаю, что нашим детям это тоже очень не помешает, если мы так вот вдруг начнем себя контролировать, это будет для всех для нас здорово. У нас с вами осталось еще немного времени, и я хотела бы рассказать вам, поскольку мы совершенно недавно, буквально на днях у нас был праздник, который называется Ту-Бишват. И такой, значит, праздник, казалось бы, урожая, но на самом деле касается прямого человека. Потому что написано, что Адам кмо эц асаде, то есть человек как дерево в поле, полевое дерево. Почему? Потому что и у дерева есть корни, и у дерева есть... У человека, как и у дерева, есть и корни, у него есть ветви, и главное, что у него есть плоды. И сказано так, что если он идет хорошим путем, то у него есть хорошие плоды. И если он пойдет плохим путем, так сказать, эгоистическим, который это самоуничтожение, кажется приятно, на самом деле самоуничтожение, и плоды его засохнут. Вот. Поэтому мы впрямую связаны с деревом. Хочу вам рассказать как можно короче, но все-таки обязательно сегодня поделиться замечательной историей, которая произошла с нами, когда мы приехали в Израиль. Значит, начало этой истории гораздо раньше. Я на последней странице вот этой книги ее, значит, описываю. Вильнюс к нам где-нибудь в году, наверное, 78-м приехала пара из Израиля. Фамилия этих людей Коан. Вы их здесь видите молодыми, к нам они уже приехали пожилыми людьми. Они сказали, что они из кибуца. Израильтян вообще не видели к тому времени. Они просто были английски поданы, поэтому через Англию приехали посланниками в Израиль посмотреть, как живут отказники, может быть, передать что-то или рассказать что-нибудь важное. И вот они, к счастью, к нам попали. Тогда к нам попасть в дом было невероятно трудно. Нашему ребенку был год. Они увидели, как мы живем. И это их очень впечатлило. Его жена, она скульптор, вот эта женщина, которая, кстати, их обоих уже, к сожалению, нет живых. Вот, не знаю, видно ли вам. Вот она сделала такую скульптуру. Это, значит, как бы матрешка. Внутри этой матрешки, видите, такая рука, вознесенная как бы к небу. И такая маленькая скрипочка. Скрипочка. Это, значит, символика меня, моего мужа. И еще какая же, значит, но внутри там такая пара, как бы проглоченная матрешкой пара. Это ее работа. Видимо, они действительно прочувствовали нашу ситуацию и сказали, что мы не политики и не знаем, как можем вам помочь, но одно мы точно вам обещаем. Мы будем вам писать письма, потому что у нас почта к нам не приходила, мы писать будем вам письма и отмечать каждую неделю и будем поставлять там, значит, номер 1, 2, 3. То есть, если вы получите первое или 20-е письмо, вы будете знать, что вам пишут, но вы не получаете. И действительно, время от времени мы получали их письма, особенно в первом письме, они нас очень обрадовали. Они написали 120, мы получили 3. Но в первом письме, которое пришло, было написано, что они приехали к себе в кибуц, к Фар-Анаси, это недалеко от Цфата. И они посадили на своем маленьком участке, посадили дерево для нашего сына. Ему как раз исполнился год, и они сказали, вот, он подрастет и приедет сюда, может быть, даже не успеет подрасти, вот у него уже что-то здесь есть дерево. И когда наше лимонное дерево, и вот когда наш сын подрос чуть-чуть, мы ему сказали, знаешь, у тебя в Израиле есть дерево. И он спрашивал, а кто больше, я сейчас или дерево, а кто больше? Ну, через несколько лет он перестал спрашивать, было понятно, что дерево уже очень большое, а он еще не уехал. Короче, когда прошло много-много лет, ему было уже 12, когда мы приехали в Израиль. Значит, историю о нашем приезде я расскажу в следующем цикле. Мы приехали в Израиль, это было совершенно как бы такое событие, о котором писали в газетах и говорили там по радио и так далее, потому что это был действительно необычный приезд, это просто было спасение от гибели. И было так, что я с этим старшим сыном 12-летним была в Америке в этот момент, а мой муж с ребенком 7-летним был в Литве. И я сокращаю просто, потому что главное не в этом. Когда мы приехали, эти люди, их звали Ренни и Майкл, Зихронам Левраха, они нас нашли. Они приехали к нам и сказали нам, они были нерелигиозны, это кибуц нерелигиозный, один из самых старых кибуцов здешних. Значит, и они сказали, что они очень удивились, что мы в кипах, и вообще мы религиозные. Они говорят, мы же когда были у вас, вообще ничего не, такого даже не знали. Вот. И говорит, мы с тех пор как бы и не изменились, а вот вы стали совсем другие. Ну, так сложились обстоятельства, мы рады, что мы стали другими. Вот. Но она говорит, а Тарени говорит, вы знаете, ну, я не хочу вас как бы... я не хочу вас обманывать, но это действительно то, что произошло. Вы понимаете, помните то дерево, что мы сказали, что посадили для вашего сына? Да, конечно, мы помним. Вы знаете, это дерево, оно росло, но оно совершенно не давало ни цветов, ни плодов. Много лет. И весь кибуц переживал, потому что знали, вот вдруг они приедут, а дерево так вот не цветет. Мы вот дважды пересаживали даже. И мы его прививали. Чего только мы не делали, ничего не помогало. Но вот в один день, говорит, я рано утром вышла в сад, и вдруг вижу, что дерево все покрыто цветами. И я очень счастливо бегу вовнутрь дома и кричу моему мужу, Майкл, посмотри. Дерево Моше, они его так назвали, дерево Моше расцвело. А он и говорит, тихо, тихо, я вот слушаю новости. Она включила радио где-то в 7 утра. И там говорят, сегодня, вчера вечером в страну приехал там один из самых давних отказников Советского Союза, Зев Райс, то есть мой муж и его сын. То есть в это утро расцвело это дерево. Они нас нашли пару месяцев спустя и сказали, что на этом дереве появились маленькие лимончики. Впервые за 12 лет. И они были потрясены, потому что это произошло именно тогда, когда мы приехали. Прошел еще год, у нас не было ни машины, ни возможности добраться туда, нам очень бы хотелось. Мы перезванивались. Через год она сказала мне, ты знаешь, на вашем странном дереве в этом году выросли апельсины. На следующий год у нас уже появилась машина, 3 года спустя, и мы приехали в этот кибуц. И они говорят, ну, вы знаете, мы понимаем, что вы хотите видеть это дерево, но, поверьте, мы сами потрясены. В этом году это дерево дало эшкалиот, это как это называется, ну, вы знаете, что эшкалиот, это уже не апельсин, это уже следующий
грейпфрут.
Пожалуйста, как?
Грейпфрут.
Грейпфрут, о, спасибо большое, грейпфрут, да. И мы потрясенные совершенно, значит, нам подарили эти грейпфруты, и мы на них сказали шейхияну, вакиеману, вагигияну, потому что просто для нас это была такая символика, как Творец вообще поменял эту природу этого дерева по природе там происходившего. Видимо, эти люди замечательные действительно вложили в это какие-то большие силы душевные. Они изменили просто природу. И весь этот кибуц нерелигиозный приходил смотреть на это дерево и рассказывал эту историю. И мне кажется, что она сделала доброе очень дело. Мы потом многие годы еще приезжали, дерево все больше росло, и уже ящиками собирались с него плоды, уже пожилые эти ранние муши не могли их есть, но кибусники собирали и приводили экскурсии рассказать про это дерево. Теперь уже у нас осталось мало минут уже вместе. Я хочу вам сыграть что-нибудь, но я, честно, не очень помню, что я играла в прошлый раз. Если у меня любимые какие-то вещи, я иногда их могу повторить, если вы не против. Если против, я сыграю что-нибудь еще. Но просто очень захотелось сегодня именно на эту тему мы говорили с вами. Сыграть псалом 34, в котором есть такие слова. «Ми аиша хофец хаим». «Кто тот человек, желающий жизни, чтобы видеть добро? Береги язык свой». От зла, уста свои от обмана. Уклоняйся от зла и делай добро. Желай мира и стремись к нему. Это, по-моему, самая лучшая бараха, которую мы можем с вами пожелать друг другу. И пусть так она и будет. Я сыграю Миаиш, если я уже его играла, я извиняюсь. Я просто не помню, что мы играли в прошлый раз. Мы вместе просим, потому что мы сейчас объединимся этой мелодией и будем просить и о мире, и о здоровье, и об объединении, чтобы у нас открылись глаза, чтобы мы увидели, как Творец нас любит, и чтобы мы его так же любили. Это всегда взаимно.
Кармела, очень красиво. Действительно, получили много удовольствия от вашего урока, от вашей игры. Очень многому чему есть поучиться. И у меня есть к вам такой вопрос. Откуда вы черпали эти колоссальные силы, чтобы выстоять во всех ваших жизненных историях?
На самом деле, я думаю, это была какая-то особая помощь с неба, потому что не только нам, но и окружающим. Когда мы только стали идти этим, до этого практически жизни не было. Мы несколько, довольно много лет в отказе пришли к состоянию, я во всяком случае, такого высохшего ручья. У меня не было ни воды, ни такой живой, ни сил и ни даже желания, потому что силы кончились. Погибли родители, я считала себя виноватой. Я не могла понять, зачем жить дальше. Но когда появилась Тора, появились люди. И появилась общая цель, и мы стали к ней идти, мы стали расцветать. Мы были очень счастливы, очень часто счастливы, потому что это удалось. И это, и смотрите, еще эти люди пришли, и как нам хорошо вместе, что мы хорошо сделали. Боже, какое счастье! Мы тут, вот в этом подвале с крысами, можно сказать, вокруг недоброжелательны были, я имею в виду, те, кто за нами следили, и мешали, и убивали, и калечили. Но вместе, и какие чудесные люди перестали приходить, и какие силы у них были. Мы просто восхищались даже, можно сказать, друг другом, другими людьми. И вот эта сила, она самогрела, и к нам тянулось очень много людей. Мы начали буквально там 1-2 семьи, 3 семьи, а последние уже годы это уже были 200 человек. Это все-таки небольшой город Вильнюс. Так что могу сказать, что нам давали силы, ниоткуда мы их не брали, нам давали больше, чем мы даже могли использовать.
Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу, но мы не прощаемся, потому что на следующей неделе у нас есть продолжение, только у нас тема меняется. Тема следующей нашей встречи – это «Чтобы ты остался евреем». Буквально, если вы можете в двух словах сказать, о чем будет наша встреча. И мы переключаемся на урок Рики Гделевич на тему «Семья на изломе прожитых лет». Поэтому не уходите, оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы подключаемся к уроку Рики.
в двух словах сказать трудно, но в целом просто есть такая замечательная книга, «Чтобы ты остался евреем». И я имела счастье ее записывать. Это продолжалось 4 года. И, то есть не каждый день, естественно, но встречи с праведником и все, что было связано. Есть рассказы, которые не записаны, только он рассказывал их, что-то из них можно рассказать. Короче, удивительные встречи, которые согревают сердце и дают силы, потому что когда видишь, как такие люди, что с ними было и как они, что у них получалось, это значит и у нас так получится. Вот это я хочу рассказать.